Книга «Исход», вторая книга в Библии. И в основу как бы об этой книге мы прочитаем место Священного Писания, 2, книга «Исход», 3 глава, 7 стих, и потом книга «Исход», 12 глава. Вот книга «Исход», 3 глава, 7 стих, написано так. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить народ от руки египтян и вывести народ из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». И второе место, Исход 12 глава, 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладинах и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителей войти в дома ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». Вот эти два места Священного Писания из книги Левит, они, наверное, полно или как-то показывают содержание этой книги. То есть основное содержание этой книги, книги «Исход», так, это выход народа из рабства. То есть Бог предлагает выход. Если первая книга «Бытия», она показывает, наверное, вот как люди попали в проблемы, и показывает все, что было первый раз, и как развилась вот история, или может, и вот, то книга «Исход» дает, наверное, впервые вот показывает спасение, выход. Выход из всей той ситуации, в которой оказался народ. Так вот, эта книга показывает выход из рабства. И это ее основная тема и содержание. И главное еще мысль – искупление. То есть, вот выход из рабства, но каким образом выход? Через что выход? Понимаете, потому что можно выходить, знаете, выкупаясь за деньги из рабства, можно выходить, прилагая много каких-то усилий, такой борьбы, труда или военных действий, понимаете что? А здесь именно освобождение, подчеркнуто, освобождение из рабства через искупление, и не просто искупление, а искупление кровью. Кровью жертвенного акца. Понимаете? Вот что подчеркивается. Потому что выход из рабства, но из рабства выход может быть очень по-разному. Мы знаем из древней истории, когда-то Спартак, и у него было такое движение, именно выйти из рабства военным путем. А здесь выводит Бог через искупление. И не просто искупление, а искупление кровью. Это прообраз. Прообраз, знаете, для каждого из нас, когда мы находимся в рабстве, каких-то привычек, каких-то грехов, каких-то обстоятельств жизни, каких-то, может быть, скорбей или трудностей. Вот выйти из этого рабства. Выйти из этого рабства – Божий путь, совершенный путь, прямой путь, так я хочу сказать, самый быстрый путь – это искупление кровью Господа Иисуса Христа. Вот от всех своих то ли грехов, то ли проблем, то ли переживаний, то ли, собственно, какого-то «я», и когда мы находимся в рабстве, вот, значит, эта книга показывает через искупление кровью Господа Иисуса Христа. Название книги. Ну, у нас написано, мы привыкли, «Исход». Так, а по сути дела взято название этой книги, если мы прочитаем книгу «Исход», 19 глава, 1 стих, и там написано: «Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую». Так вот, здесь потреблено слово, которое переводчики перевели «исход», и от этого слова на русском языке название этой книги. А еврейское название, у них вот все книги Пятикнижия, знаете, как называются? Вот книга, начинается первое слово в книге, так? Первое слово в книге «Бытия» там «начало». И так по-еврейски называется. В этой книге первое слово, знаете, начинается вот... Какие самое первое слово в книге «Исход»? Вот имена. Понимаете? И так вот по-еврейски начинается она, знаете как, «и вот». То есть, и вот имена, значит, вот. И евреи на еврейском языке называют, «Велчан Шемот», «Шемот» эту книгу. Ну и, соответственно, точно так же на греческом языке это «Септуагинта», и на латинском языке называются точно так же. Ну, по книге, как исход. Автор этой книги – Моисей. Ну, есть одно доказательство, что автор этой книги – исход, 24 глава, 3 стих. «Пришел Моисей к народу, пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни». Вот написал Моисей. То есть он делал запись, значит, и вот это стало, ну, скажем, для того времени, значит, уже, ну, скажем, Словом Божьим или Библией. Вот. А дальше исход, 24 глава, 7 стих. «И взял Моисей здесь книгу Завета и прочитал вслух народу». То есть 24 глава, 4 стих. «Написал Моисей, но написал Моисей, Бог ему сказал, напиши слова, которые он слышал от Бога». И Моисей написал, а уже в 7 стихе написано: «И взял то, что он написал, то есть книгу, и прочитал вслух народа». Вот так была написана книга «Исход», и точно так же были написаны все 5 книг. Они писались постепенно. Время написания. Ну, во-первых, эта книга «Исход» описывает события, скажем, начинаются они так, события, скажем, предшествующие рождению Моисея, так сказать, предыстория. Вот, то есть эта книга как бы исход, вот переход от книги бытия к тому времени, когда происходит выход народа израильского из Египта. И поэтому есть какая-то предыстория, а дальше описываются события, вот они начали выходить, и народ израильский выходил примерно в течение 40 лет, то вот в этой книге «Исход», ну, кратко описаны примерно события за, ну, промежутка времени 37-38 лет. То есть от начала выхода и до времени, когда они уже вышли и вошли в землю обетованную. Знаете, сегодня очень много критики разной. Так, и чтобы мы понимали, что эта книга именно Божия, и никаких нету сомнений. Есть, допустим, я приведу только одно доказательство. Иисус Христос в своих речах, он вспоминает эту книгу. Евангелие от Марка, 12 глава, 26 стих, написано так: «А у мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Авраама, Иакова». Вот здесь написано «прикупиня». Ну, нам непонятно, что это за слово. Но это старорусское, старое, может, даже славянское слово, которое говорит «горящем кусте». То есть, другими словами, в современном переводе было сказано: «Разве вы не читали в книге Моисея, как Бог в горящем кусте или через горящий куст сказал: Я Бог Авраама». То есть это вот кратко Иисус Христос приводит, этим подтверждая божественность этой книги и верность этой книги. Дальше у нас, знаете, наверное, такое вот самое значительное событие в книге «Исход». Знаете, когда размышлял я, вот какие взять самые значительные события, очень сложно взять самые значительные события, потому что они все важные, и какие-то важные, какие-то, может, не так важные, вот. Спасение Моисея, так, это прообраз спасения Господа Иисуса Христа. Это прообраз для каждого из нас, когда мы верою надо своих детей удержать от греха, от мира, от неверия и спасти. И здесь вот, понимаете, это такой вот, как будто мать сделала, но она верою, именно верою, и дальше является таким прообразом для других событий. Хорошо. Горящий куст, не сгорающий куст. Ну, наверное, знаете что? Бог хотел обратить внимание Моисея. Каким образом? По всей видимости, Моисей пас в пустыне. Там не очень много было кустов, не очень много. Ну, и где-то, наверное, я не знаю, в каком-то месте, может, далеко. Вот горит огонь, и горит огонь, горит, и мы не знаем, сколько часов, может, час, а может, день, а может, 2 и 3 дня, пока, наконец, ну, вот это не привлекло внимание Моисея, и Моисей не пошел к этому горящему.
Иисусу.
И там Господь начал говорить с ним.
Хорошо, следующий. Моисей и народ перешли на другую сторону, и конница Египта погналась. И вот Моисей простирает жезл, и море сходится, и египетская армия оказывается под водами моря. Хорошо, следующий.
Посмотрите, у Моисея какое было богослужение? Библию, которую он начал, написал, надо читать, изучать и проверять свою жизнь. И думать над этим, и запоминать, и проверять свою жизнь. Если мы дальше видим у Ездры, допустим, собирался народ, и они одну третью часть дня читали закон, одну третью часть дня исповедовались, и одну третью часть дня молились, и взрослые, и дети. Радостно это, труд или трудно это? Это работа, потому что надо думать и проверять. А тут они сделали такое служение: танцуй, пляши, пой, веселись. Ну и обычно по книгам даже пишут, что там доходило до таких вот развратных оргий, так сказать, религиозных. И знаете, никакой работы над самими собою. Вот поэтому они сделали.
Ну и скажем, что после этого было? Это Моисей пришел с горы, то есть каменный лист бумаги. И вот Моисей пришел с этим письмом от Бога, и когда увидел, они танцуют, разгневался и разбил эти скрижали. Правильно это было или нет?
Грех был.
Но Моисей тоже был человек. И знаете же, мы понимали, вот 40 дней Моисей там в посте, там перед Богом, а тут за его спиной в течение 40 дней вот они полностью вернулись к египетским грехам, к образу жизни Египта. И все, смотрите, чудеса, которые видели, и забыли, и оставили, и ничего не осталось. Хорошо, дальше посмотрим. И не было воды. И начал народ роптать. Моисей вопиять к Богу, и Бог ему сказал: простри жезл, коснись горы, и будет вода. И знаете, как дальше? Нам трудно представить, но вот эта вот гора вот двигалась следом за народом. Вот они в течение, ну так, грубо говоря, 40 лет ходили по пустыне, и гора шла с ними или за ними, и они имели воду постоянно. Огонь и столб шел, и знаете, их сопровождало еще два чуда. Манна падала ежедневно, и вода со скалы была ежедневно. Хорошо? Так вот эта скала, которую прострел, то есть Моисей коснулся, ну и значит он коснулся, наверное, надо было ему как-то прикоснуться так, в благоговении. Он в гневе это сделал, в возмущении сделал, стукнул по скале с таким гневом, вот сколько вам еще надо, так сказать, злости на народ, и за это имел потом наказание. Хорошо. Ну, мы просмотрели содержание. Содержание, хотя мы оставили в стороне еще скиния, потому что большой объем книг это делали скинию и так далее. И в книге «Исход», знаете, очень много прообразов Иисуса Христа. Вот первый такой прообраз Иисуса Христа – это избиение младенцев из израильского народа. Это же самое мы видим, повторяется при рождении Христа. И как тогда, во время Исхода, Моисей был спасен чудеснейшим образом, повиновением родителей, послушанием родителей, познанием воли Божией и верою их. Точно так же и Христос был спасен через Иосифа и Марию, Иосифа, которые познали волю Божию и ушли в Египте. Дальше мы видим еще в этой книге Исход прообраз Иисуса Христа. Моисей получил 10 заповедей и учения. Это точно так же Господь Иисус Христос приносит новое учение, учение о спасении. В-третьих, Моисей, прообраз Иисуса Христа, Моисей вступает в завет с Богом. И точно так же Иисус Христос является родоначальником Нового Завета в оставлении греха. В-четвертых, Моисей – прообраз Господа Иисуса Христа. Моисей вывел народ из рабства. И точно так же Господь Иисус Христос освобождает от рабства греха, от рабства смерти, от рабства мира и от всякого другого рабства, рабства страха. Моисей был в течение 40 дней в посте, значит, один. Понимаете, и один раз, и другой раз, когда получал скрижали 10 заповедей Божьих. Точно так же Господь Иисус Христос был в течение 40 дней в посте и имел искушение, значит, от сатаны. Ну и, наверное, самое главное, через Моисея было много-много чудес, разных чудес. Точно так же через Христа были чудеса, и Моисей дал, ну, дал такое чудо, вот они ели ежедневно манну в течение 40 дней, и поэтому, знаете что, народ уже во время Нового Завета ожидал, что если придет Мессия, то он должен вот точно так же, как Моисей накормил, точно так же давать пищу земную, и в полном изобилии, или даже еще лучше, чем во время Моисея. Вот все это прообразы Господа Иисуса Христа. Ну и еще я хочу остановиться, знаете, вот в книге Исход много чудес или нет? Очень много чудес. Или можно сказать, книга Исход, особенно вот одни чудеса. То есть с чего начинается? Знаете, чудесное спасение Моисея, вот в корзинке, дальше горящий куст, дальше Бог дает Моисею возможность творить чудеса как знамение, как доказательство, что он от Бога, превратить воду в кровь, показать болезнь, проказы на своей руке, исцеление. Все это было как доказательство от Бога. А дальше 10 казней, а дальше, ну как вам сказать, получение закона. И на любые проблемы, понимаете, что Моисей отвечал такой Божьей помощью, или Бог отвечал помощью через чудеса. Мяса нету, они начали роптать, раз перепела. Но я хочу спросить, а вот во всей книге Исход чудеса, или было время, когда они прекратились? И что лучше было, когда были чудеса или не было чудес? Чудеса не во всей книге. Чудеса в книге Моисея примерно вот до 17-19 главы, а дальше прекращаются. Приходит Иофор, тесть Моисея, и чудеса прекращаются. Вот примерно это 17, ну скажем, даже 19 глава, и чудеса прекращаются. И вот что лучше, когда были чудеса или когда не было чудес? Как понять это? Вот книга Бытия. Там есть чудеса или нету? Подскажет тут чуть-чуть. Конечно, очень по-разному можно оценивать. Но знаете, может быть, тут десятка, два, три чудес, которые в книге Исход, в первых главах, да? Может быть, не стоит одного чуда, одного дня творения, которое Бог делал. Понимаете, любой день творения, это были, ну, чудеса с нашей точки зрения, но мы их и посчитать не сможем. Даже посчитать. И каждый день творения были такие чудеса. Потому что Бог делал. А дальше мы, может, не видим каких-то сильных чудес, ну, скажем, явления ангелов и через ангелов помощь и Аврааму, и Агарии, и Измаилу, и другим. А здесь вот в книге Исход мы видим какое-то время постоянные чудеса. Как это понимать? Вот смотрите, маленький ребенок, так, и он, у него какая-то трудность, кто эту проблему решает? Папа, мама. Моментально делают, разрешают эту проблему. И ребенку живется очень хорошо. Что бы он ни захотел, он кричит: папа, мама, и, так сказать, эту трудность, эту проблему папа или мама решают. А дальше что? А дальше он взрослеет, и приходит такой возраст, когда уже папа и мама перестают решать эту проблему. И ребенку надо самому справляться с этой проблемой. Вот книга Исход, Бог начинает выводить народ, и вот народ как дети, как младенцы, понимаете, слабые, немощные, и Бог любую проблему решает своим чудеснейшим образом. Но постепенно готовит их к вере, готовит к тому, чтобы они сами начали справляться со своими проблемами. И это прообраз. Знаете, каждого человека, который начинает вот только идти за Богом в вере, с самого начала Бог очень близко и отвечает чуть ли не чудесами. Понимаете, на молитвы, на проблемы, на переживания, и как-то вмешивается и помогает. А потом потихоньку Бог ведет человека, чтобы человек сам справлялся, справлялся, работая над самим собой, справлялся, прикладывая усилия, справлялся, побеждая трудности и побеждая их характер. И мы вот это видим на книге «Исход». Так сказать, вначале много чудес, а дальше остановились эти чудеса. Дальше мы в книге «Исход», знаете, можем увидеть несколько прообразов второго пришествия Иисуса Христа. А именно, вот египетские казни, 10 казней, это все были, ну, прообразы казней Божьих, которые мы встречаем в Откровении, и это были казни, знаете, над Египтом, который не внимал призыву Божию и не хотел повиниться, подчиниться призыву Божию, отпустить народ. Точно так же будут казни над людьми в последнее время. И вот как это было, по сути дела, разрушение там вот всей египетской империи, всей силы, славы и мощи Египта. И Египет потерял, знаете, вся экономика разрушена, армия, и вся жизнь была разрушена. Вот точно такие же будут казни Божии, мы читаем в Откровении, над всем человечеством и над всей земной цивилизацией. Дальше мы можем видеть, ну, конкретно такие, скажем, в Египте была вода превращена в кровь, мы это точно читаем в Откровении. В Египте была одна из казней саранча, четвертая, кажется, казнь, и это же будет в книге Откровения одна из казней. Вот. Ну и, знаете, мне хочется, знаете, сейчас еще поразмышлять, вот что мы увидели, ну как бы вам сказать, основные по содержанию, больше всего ярко. Вот что в этих книгах, в этой книге увидели? Не знаете, что вот показан? Показан Бог. С какой стороны? Показана Божья сила и слава. Вот Божья сила и слава. То есть Бог все время спасает, помогает, выручает, и показан Бог сильный. Ты перейди к следующему слайду. Показан Бог сильный, могущественный и являет Божью силу. И Божья сила является в чудесах, знамениях, присутствии Божьем. Является Божья сила в такой спасающей помощи, то есть казни, разделение воды в море, манна, огонь. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог показана Божья слава. Именно Божья слава, знаете, в какой? Вот, ну, здесь мы не касались. Была скиния, и сделана, и над скинией потом явилась эта Божья слава. В еврейском языке есть специальный такой термин, слово «шехина», которым, ну, обозначали это слава. Слава эта являлась вот чем. Ночью огненный столб стоял постоянно, а днем, ну, облачный столб стоял. Понимаете? И это, ну, вот, яркое солнце, понимаете, что и постоянно, то ли огненный, то ли облачный столб. Это была слава Божия, так сказать, чтобы показать, через которую, ну, народ должен был видеть, осознавать, понимать, Бог присутствует, Бог здесь находится. Это с одной стороны. Вот показан Бог, сила Его и слава Его. А с другой стороны, вот если кто прочитал, вот какой народ весь? Какая основные характеристики народа? Черты характера? Или что, с какой стороны показан народ? Грех. Вот постоянный ропот на Бога. Чуть мяса нету, начали роптать. Роптали на Моисея. Моисей виноват. Чуть, значит, это самое, воды нету, опять начали роптать. Трудность какая-то, роптать. То есть, понимаете, роптать и роптали, по сути дела, на Моисея. И как говорили, зачем ты нас вывел? Лучше бы нам остаться. Понимаете, что? И говорили, что лучше мы вернем, лучше умрем. То есть это я к чему хочу сказать. Вот понимаете что? Есть Божья сила, Божья слава, Бог спасает. А народ, чуть какая трудность, и начинает роптать и обвинять Бога. Мы такие или нет? Вот Бог начинает помогать. И помог. И мы можем вспомнить вот в своей жизни, и там Бог помог, и там Бог помог, и там Бог помог. А вот сегодня что такое, и Бог не помогает. Что мы начинаем делать? Не верить, сомневаться, колебаться, а лучше бы вот этого не было, зачем я это сделал, и начинаем, ну, скажем, или неверие, или сомнение, или ропот, или недовольство. Понимаете, все это что? Грех. И все этим грехом начинается. И дальше этот грех что? Может развиваться, умножаться и ожесточение перестать. Так вот мы видим, как народ вот роптал и был недоволен. Показан грех народа. И этот грех вот, казалось бы, вот выходит и выходит из какой-то глубины. И выходит, и выходит. И грех, и кажется, конца и края его нету. И вот Божья сила, Божья слава, Бог присутствует, а грех выходит и никак не кончится. И никак не кончится. Это тоже прообраз для каждого из нас. Понимаете, Бог многократно помогал, и, допустим, ну я здесь не касался, сколько было бедствий и сколько раз народ был истребляем за свои грехи. Там, наверное, я думаю так, до 10 раз народ был, ну, искушал народ Бога, и вот эти искушения, ну, оканчивались какими-то истреблениями. Истребляли эпидемии болезней, истребляли змеи, так сказать, еще болезни. Вот что. Поэтому пусть Господь поможет нам, наверное, вот осознавать, понимать и, видя славу Божию, видя силу Божию, и, может быть, эту силу Божию больше и больше понимать, и все свои проблемы, когда у нас недовольство, ропот, грех, неудачи, трудности, понимаете, что уповать на Божью славу, Божью силу. Ну, здесь мы видим, знаете, служение Моисея. Служение Моисея, знаете, как происходило? Происходило, знаете, через что? Через Моисея происходило формирование народа. Раз. Второе, через Моисея происходило формирование, ну, правильного поклонения Богу. Потому что, во сути дела, вот еврейский народ, он пришел в Египет, 70 человек, через 400 лет их сколько? Вот через 400 лет порядка 600 мужчин от 20 до 50 лет, а всего народа это 4-5 миллионов, ну так примерно, ну от 3 до 7 может быть миллионов, потому что мужчин от 20 до 50 лет 600. Ну они какие? Верят в своего Бога или нет? Или язычники? По названию, так сказать, ну, племя Авраама, по названию. Может быть, по обряду и обрезание имели. А по сути дела, вот мы видим, как они быстро, за 40 дней поклонились кольцу, и после тельцу, и возле тельца пляшут и ликуют, и довольны. И вот наш Бог. То есть языческая вера. И через Моисея происходит формирование их правильного богопоклонения и понимания, так сказать, что только один единственный Бог, а не так, как было в Египте. Сколько понадобилось лет? Вот причина, что они ходили 40 лет по пустыне, ведь можно было пройти эту пустыню, ну, я не знаю, может, за полгода, за год, за два, и все. И быть земли обетованной. Но причина была одна. Бог вот их вывел в пустыню, и чтобы они в пустыне не работали, так? И об одном думали. Как правильно служить Богу. И учились перед Богом смиряться. И учились Богу поклоняться. И стала у них вот правильная Божья вера. И Бог прилагал одежду, обувь, пищу, воду. Вот прилагал только одно. Ну, вот научитесь правильно Богу поклоняться и служить. Оставьте все, так сказать, то, что вы видели в Египте, то, что делают другие народы, понимаете? И Бог поставил вот это главной целью жизни. Это же самая главная цель жизни у нас. Это же самая главная цель жизни у наших детей. Знаете, какая? Бога понять, Богу правильно поклоняться, за Богом идти и жить. И понимаете, вот они 40 лет пища не надо, одежда не надо, обувь не надо, вода не надо, все прикладывается. Ну, я, знаете, я, допустим, недавно видел такой видеофильм, вот здесь, в 1939 году, вот где был наш город Мир, так, там была еврейская синагога. Ну, и уже подписан был договор между Молотовым и Риббентропом, и они понимали, что это ну, Мир, этот город, отойдет под Германию. И, ну, они, знаете, что вот евреи, у них там это, ну, не синагога, а это самое, ну, не библейская школа, а, ой, кто подскажет слово это их, ну, где раввины учились, там были преподаватели, студенты, и вот спастись надо, от Гитлера спастись. И знаете, что они сделали? Они сделали, организовали круглосуточное изучение Торы. Круглосуточное. То есть разделились на три смены, и три смены днем и ночью изучают Тору. Для чего? Чтобы спастись. Кажется, это глупо, неразумно. И кончилось это тем, что вот здесь ну, посол Японии из Москвы, вопреки своему правительству, всем им выдал визу в Японию. И вот они отсюда с Мира через Москву и в Японию поехали. Когда ехали, они специально, там было у них 2-3 вагона, они все загрузились, преподаватели, студенты, библиотеку взяли в поезде. Они точно так же организовали круглосуточное изучение Торы. Разбились так по сменам. Для чего? Чтобы Бог помог, чтобы Бог благословил. Ну, я смотрел, наверное, этот фильм месяца 3 назад. Понимаете, я вам так скажу, подобное одно переживание я имел в своей жизни. Хотя этот фильм не знал, не видел. Однажды была у меня проблема, но надо было найти работу. И я для себя поставил определенные условия, что я должен иметь на работе. Сколько льгот и какие возможности, какая зарплата. Ну, я походил день, два, три, вижу, и близко такой работы нету. Ну, а знаете, походишь, ну, 3 дня. Ну, я устал вот так психически. Я думал, что делать. И решил так, Господи, я буду дома читать Библию и молиться. А Бог работу приложит. И начал так делать. Ну, понимаете, что легче, работу искать или читать и молиться по Библии? Что легче? Легче работу, да. Потому что, ну, день-два, может, 3 у меня хватило. А дальше, ну, накапливается усталость, неинтересно читать, праздно читать, понимаете? Ну, заставлял себя. Я вам так скажу, примерно дней, наверное, через 8 или 9 я получил такую работу, как хотел. Льготную. Вот получил. И в полном смысле, ну, Бог приложил, и вот она упала. Понимаете, что? Но это очень сложно, трудно. Ну, я здесь это рассказываю, понимаете, не по плану, так вот вспомнил эти эпизоды для жизни. Вот Бог поставил задачу из этого народа сформировать народ Божий, чтобы грех оставили, неправильное богопоклонение египетское оставили, истинно поклонялись Богу. Это задача у нас, для нас взрослых и для наших детей. И пусть Господь поможет. Если мы будем соответствовать вот этому Божьему призыву, все Бог будет прикладывать. Ну, прикладывать все необходимое для жизни, понимаете? А мы всегда, вот как этот народ, пускаемся в какие-то помыслы. Надо деньги, надо образование, надо то, надо третье, понимаете, что? И от Божьих благословений, отказываемся, теряем, забываем, так сказать, теряются они. Пусть Господь поможет нам, вот понимаете, видеть, как вот у них жизнь проходила. И знаете, ведь они могли, как бы вам сказать, вот я говорил, что они могли через год, через два выйти из этой пустыни. Для чего надо было? Познать Бога, понять Бога, поверить Бога, полюбить, смириться, где-то полюбить, где-то смириться, вот принять этот закон и пытаться жить перед Ним. По этому закону. И открывается свободный вход в землю обетованную. И вот точно так же мы можем в какой-то проблеме находиться, и никак она не решается. Решение одно. Или покаяться перед Богом, или хотя бы смириться перед Богом. Конечно, лучше правильно, и раньше я всегда говорил, что покаяться. Но иногда сегодня мы такие черствые, что не хотим каяться, но хотя бы смириться, и Бог будет выводить на какой-то простор жизни. Ну, по времени мне надо подходить к окончанию. У меня еще есть здесь графа «Уроки для назидания». Из этих всех уроков для назидания я возьму только один на сегодняшний день. Книга «Исход», 17 глава, там показан отрывок. И там был слайд, должен был быть такой. А, в конце. Покажи слайд. Сколько Моисею лет? 80. Ну, примерно 80. Может, немножко больше, меньше. Понимаете, что? И вот они идут в землю обетованную, на пути их встречает Амалек. Они вначале попросились Амалека, это потомок Исава, разреши пройти нам, и мы тебе заплатим, и за дорогу заплатим, и за воду заплатим. А он, нет, не пущу. Нет, не пущу, и начал встречать их армией. И вот пришел, хотя Бог сказал Моисею, чтобы не воевали с Амаликом, ни с кем не воевали, только попросите разрешения пройти. Но Амалек вот с таким, я не знаю, ожесточением, так сказать, ну, наверное, тот гнев, который был когда-то у Исава, вот он передался через 400 лет и умножился, и Амалек встречает армией, и хочет, не хочет, но народу еврейскому надо воевать. И вот как они воюют. Иисус Навин и все мужчины от 20 до 50 лет идут на сражение. А Моисей молится. Где, как вам сказать, вот передовое сражение. Какое из этих вот Моисей или вся армия? Кто имеет первостепенное значение? Кто важнее? Ну, армия, я не знаю, ну, я готов сказать, ну, 600 тысяч мужчин. Ну, так примерно. Ну, может, 500 тысяч мужчин. Понимаете? И один Моисей. И вот Моисей стоял на горе и молился. И молился он когда? Побеждал Иисус Навин. А потом уставал. Ну, как уставал? Ну, час. Молитва тогда была вот как. Руки вот так держали. Вот сколько так руки можно продержать? Сколько? 10 минут. Ну, вот подсказывает 10 минут. Ну, Моисей больше держал. Может, час держал. Может, еще... два держал, понимаете, ну, опускал, устал. Понимаете, а потом смотрит, что он с горы видел, что Амалек побеждает Израиля, Израиль отступает. Он опять поднимал руки. Ну, тогда такая была молитва, обязательно поднимать руки, понимаете, что. И вот мы видим, что молитва имела большее значение, чем 600 тысяч вооруженных мужчин. 600 тысяч вооруженных мужчин, их молитва Моисея вдохновляла, исполняла силою Божией. И наоборот, когда Моисей переставал молиться, они, я не знаю, ну не было силы побеждать. Вот не было силы побеждать. Я всегда нашим, вот мы проводим молитвенное общение, пусть этот вот пример послужит. У каждого из нас есть проблемы, решения. Все, как мы должны решать эти проблемы, так и надо делать. Но к этим проблемам надо молитва. И молитва впереди. И молитва, наверное, я не могу сказать, сколько времени, но молитва пока не скажет Господь. Я услышал твою молитву. Ну, во-вторых, наверное, еще молитва правильная. Потому что часто у нас молитвы бывают... Вы знаете, что наши дети просят у нас? Правильно они просят или нет? Чаще всего. Чаще всего неправильно. Чаще всего неправильно, и их просьбу нам надо отредактировать, понимаете, пересмотреть, научить. Точно так же могут быть и у нас молитвы. Может быть, очень молитв много неправильных по содержанию, не по воле Божией. Молитв от нашей, знаете, корысти, от нашего эгоизма, от нашего «я». Понимаете, что? И мы можем и молиться, а все равно результатов нету. Хотя результат будет. Какой будет? Будет Бог начинать открывать. Познание наше открывать. Ну, это для нас вот пример. Что ж, молитва Моисея, и потом начали его поддерживать Ор и Аарон, поддерживать его руки. Это, наверное, самая первая молитвенная группа. И вот сила этой молитвенной группы, она была важнее, чем, скажем, 600 тысяч вооруженных мужчин. Поэтому во всяком деле, дай Бог нам, знаете, кому-то участвовать, и как Иисус Навин, и эти мужчины воевать и делать какое-то дело. Кому-то, может быть, по каким-то причинам мы там не можем участвовать, но молиться. Но даже так я хочу сказать, и этим вот, и тем, кто участвует в каком деле, уже в Новом Завете апостол Павел пишет, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, то есть прежде всего, прежде начала какого-то дела, начала какого-то переживания, начала, я не знаю, вот здесь кто родители, на каждый новый шаг развития детей делайте специальную молитву. То есть вот пойдет ребенок первый раз в детский сад, пойдет ребенок первый раз в школу, пойдет ребенок куда-то еще в какой-то кружок, в какую-то ступень развития возраста ребенка. Специально делайте молитвы по благословению, по освящению, по вразумлению, по защите, по охране Божией. Это я говорю из личного опыта и так далее. Или потом в какой-то проблеме ребенок находится, понимаете, тоже специальная молитва, чтобы шла впереди, и Бог был впереди. Ну и мы, знаете, как вам сказать, ну сегодня мы от молитвы уклоняемся, ленимся, убегаем, так сказать. И может быть одна из причин многих трудностей или то, что наша жизнь стоит на месте. Хорошо, мы будем заканчивать сейчас наше рассуждения. Я хочу призвать нас всех, кто не прочитал, прочитайте книгу «Исход». Записывайте вопросы обязательно. А на следующее воскресенье, следующую книгу из, ну, из Пятикнижия. Я понимаю, что когда приходится рассказывать, там касаешься и много что пропускаешь, пропускаешь, невозможно все, никогда невозможно. А сейчас молитва. Молитва может наше покаяние, веры, исправление, вразумление. И последнее наседание, чтобы мы молились и учились молиться у Моисея. И учились молиться у Ора и Аарона, которые поддерживали. По возможности мы преклоним колени и будем молиться.